говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня Святая Церковь совершала чин торжества православия. И программу этого часа откроет замечательная архивная запись из личной коллекции архимандрита Матфея Мармыля. Прозвучат фрагменты чина торжества православия, записанные на пластинке хором Свято-Александра Невского собора в Париже. Регент Николай Спасский, расширенный состав хора, протодиакон Михаил Стороженко, наследник протодиакона Николая Тихомирова, старинного дореволюционного протодиакона, а возглавляет богослужение протоиерей Борис Бобринский. Эту дивную запись вы услышите сразу после анонса программы, а в середине часа, как обычно, в это время выйдет в эфир передача из радиоцикла «Русская планета за неделю», совместный проект радиостанции «Радонеж» и портала «Русская планета», который ведет в нашем эфире обозреватель радио «Радонеж» и агентство «Россия сегодня» Дмитрий Бабич.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, в воскресенье Святая Церковь совершает чин торжества православия. Этот чин совершается в первое воскресенье Святого Великого Поста. Он напоминает об окончательной победе Святой Православной Церкви над иконоборчеством и восстановлении почитания икон. Иконоборческая ересь раздирала Церковь в течение полутора веков. Своим действием иконоборцы покушались на самый главный догмат христианства, на воплощение Христа, второе лицо Святой Троицы. Отрицание икон Спасителя было равноценно отрицанию Его воплощения, и потому православные стойко выступили на защиту икон. Многие епископы, монахи, миряне были замучены и сосланы. Погибло множество святых изображений. Конец этой страдальческой эпохи произошел при императоре Феодоре. Победа и торжество икон и православия были провозглашены на молебственном служении, особо составленном святейшим патриархом Мефодием 11 марта 843 года. Это совпало с первым воскресением Великого Поста. Первоначально чин торжества православия имел очень древнее содержание. В нем посредством особых молитв и анафематствований развивалось глубокое богословское толкование защиты икон и догматов Святой Православной Церкви. Со временем чин был сокращен. Главным исполнителем во время чина торжества православия является протодиакон, который стоит на солье в специальном возвышении у иконостаса. После обычного начала молебствия протодиакон воспевает особым распевом: «Кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса един». Затем читается символ веры, причем каждый стих сопровождался ударом в колокол. «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди», поется в заключении этого исповедания. Затем следовал ряд анафем против богохульников церкви. В данном чине вспоминаются все императоры, князья, патриархи, епископы и все православные защитники и поборники православия в истинной вере, скончавшиеся, и им произносится вечная память. Наконец, церковь вспоминает всех тех, которые сейчас в благочестии исповедуют православную веру и воспевает им многое лето. Молебствие заканчивается торжественным пением «Тебе, Бога, хвалим», написанное святым Амвросием Медиоланским. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы приготовили для вас музыкальный подарок. В нашем эфире прозвучат фрагменты из пластинки, которая принадлежала преснопамятному регенту Троицы Серкиевой Лавры архимандриту Матфею Мармылю. Вы услышите фрагменты чина торжества православия, исполняемые хором Свято-Александро-Невского собора в Париже. На этой уникальной пластинке, которая сейчас лежит передо мной, представлена полностью запись божественной литургии, а также фрагменты упомянутого уже выше чина торжества православия. Хором управляет Николай Спасский, сын Петра Спасского, долголетнего регента при Свято-Александро-Невском соборе в Париже. Песнопения исполнены расширенным составом хора, который поет в Свято-Успенской церкви в Сен-Женевьев-де-Буа при русском кладбище, излюбленном месте погребения русской эмиграции, а также русского паломничества. Протодиакон Михаил Стороженко произносит чин торжества православия. Своим служением он продолжает унаследованную традицию от протодиакона Николая Тихомирова, одного из знаменитых протодиаконов дореволюционной России. Это уникальная связь церковно-литургической традиции. Богослужение совершает протоиерей Борис Бобринский.
Благослови, Владыку! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Thank you. Соборы святых отец и их предания и писания, божественному откровению согласная, приемлем и утверждаем. Аще сему Господню о нас промышлению и откровению спасительному, рази православия и противишася, но помяну Господь поношение раб своих, кульники бославы свои я поруга, и продерзатели и враги православия, боязненны и бежатели яви.
Ругающим и хулящим святые иконы, их же святая церковь, ко воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на оные ко благочестию и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим оные быти идолы. Анафема.
Thank you. священником, архиепископом и епископом православным. Пострадавшим, умученным и убиенным за православную веру и Отечество, и всем православным христианам по истине вере и благочестии, и в надежде воскресения скончавшимся. Славная Христова Церковь, торжественно воспоминая подвязавшихся в благочестии и сие всем своим христоименитым чадом, подражанию представляя, имеет такожде долг восхвалять подвиги сих, и же ныне спасительною верою и добродетелью, приуготовляя себе к вечному блаженству, утверждают православие. Великому Господину, святейшему Димитрию, патриарху Вселенскому, и прочим святейшим патриархам православным многое лето.
многострадальней родине нашей и верным чадам ее, в Отечестве и в рассеянии сущим, и всем православным христианам, правосодержащим спасительную веру и повинующимся Христовой Церкви, подожди, Господи, мир, тишину, благоденствие, изобилие плодов земных и многое лето.
Прослави и утверди даже до конца в правоверии. Развратники же и хульники православные веры и Христовой Церкви, и не повинующиеся оной, обрати и сотвори, да придут в познание вечные Твоя истины. Молитвами Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых. Аминь. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков.
Тебе, Бога, хвалим, Тебе, Господа, исповедуем, Тебе, Господа, исповедуем.
Yeah.
Вы прослушали фрагменты чина торжества православия в исполнении хора Николая Спасского, регента Свято-Александра Невского собора в Париже. Запись сделана в 1981 году и взята из личной коллекции преснопамятного регента Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Матфея Мармыля. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий, Дмитрий Бабич. Напоминаю, что в этой программе мы обозреваем самые важные события минувшей недели, а также даем им православную христианскую оценку. Ну, безусловно, если говорить о событиях минувшей недели, вольно или невольно, первое место здесь заняла история с оскорблением в адрес нашего президента, которая прозвучала из уст президента Соединенных Штатов Джо Байдена. И глава нашего государства, и все мы оказались перед непростой дилеммой. Как себя вести? Как отвечать? И стоит ли отвечать? Ну, если мы посмотрим на прошлое нашей страны, на великих людей нашей страны, мы увидим, что оскорблений, они, как бы вам сказать, они могли простить оскорбление, но они не могли оставить его незамеченным. Это была черта многих внутренне благородных людей в России. Мы можем таким образом сформулировать тему нашей программы. Мне кажется, она давно назрела. Благородное сословие для христианской России. Каким должно быть новое благородное сословие России, способное вести страну и способное задавать, я бы сказал, нравственный камертон. Когда-то еще в XIX веке шотландский богослов Томас Карлейль выступил с такой максимой: «Одним из самых основных прав любого общества является право умных, благородных людей вести за собой народ». Формула такая антиэгалитарная. У многих наверняка она вызовет отторжение. Эти люди скажут: а кто же будет определять, что вот этот человек благородный, а другой нет? Когда я говорю о сословии, благородном сословии, я имею в виду скорее нечто умозрительное, морально-нравственное. То, на чем может сговориться общество, как когда-то в позднем Советском Союзе люди были согласны, что такие люди, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, являются совестью нации и имеют право давать оценки, давать некий вектор развитию общества. Но все-таки давайте вернемся к теме оскорблений. Когда я, упоминая об ответе на оскорбление, упомянул имя Александра Сергеевича Пушкина, мне хотелось бы объяснить, по каким причинам он отвечал на оскорбление вызовами на дуэль. Безусловно, это не была месть. Это была часть его, я бы сказал так, нравственного кодекса, который состоял в том, что нужно вернуть слову его ценность. Общество, где слово не имеет никакой ценности, где сегодня сказал одно, завтра об этом забыл. Такое общество не жизнеспособно. Оно не способно на великие дела, и в конце концов оно в какой-то момент не будет способно и на выживание. Посмотрим на дуэли Пушкина. Самая большая опасность его жизни, которая продолжалась очень долго, несколько лет, это была, собственно, угроза дуэли Пушкина с Федором Толстым, тем самым знаменитым Федором-американцем, который упоминается в «Горе от ума». Так вот, этот самый Федор-американец был известнейшим на всю Россию бритером, прекрасным стрелком. Он наспор выбивал каблуки на туфлях своей жены, да, вставил ее на стол, и чтобы запугать своих собутыльников, показывал насколько метко он стреляет. Так вот, этот человек в 1820 году, еще до отъезда Пушкина в ссылку на юг, распространял про Пушкина клеветнические действительно слухи о том, что Пушкина высекли в полиции. Пушкин послал ему вызов, дуэль не состоялась, потому что Пушкин уехал на юг, был отправлен в ссылку, но после этого несколько лет Пушкин готовился к дуэли с Федором Толстым. Дуэль не состоялась, потому что Федор Толстой извинился, очевидно, с годами он понял, с кем он все-таки поссорился. Посмотрим мотивировку Пушкина, да, было допущено клеветническое высказывание, заведомо клеветническое, да, Пушкин на это отреагировал. Что происходит сейчас в отношениях России с Западом? Идут именно заведомо клеветнические высказывания со стороны и США, и Евросоюза. Это известный принцип пропаганды. Если какую-то самую безумную ложь повторять много раз, люди в нее поверят. Особенно это действует сегодня, понимаете, когда обыватель западный или российский, слышит одну и ту же ложь, но только сначала ее говорит симпатичная девушка по телевизору, потом он слышит это в радиопередаче от какого-то человека с научными званиями, читает эту же ложь в газете. У такого человека возникает впечатление, что он узнал эту информацию из разных источников. Наверное, это правда. Но на самом деле мы с вами прекрасно знаем, что это на самом деле может быть и ложь. Просто источники, от которых получил эту информацию обыватель, получили сами эту ложь от одного своего источника, который заинтересован в том, чтобы люди были дезинформированы. Я думаю, доказывать это долго не нужно, но для тех наших слушателей, которые действительно являются истинно верующими, я могу сказать абсолютно авторитетно, что ни одной позитивной статьи о Русской Православной Церкви в крупных изданиях Запада, в таких как «Le Monde», «El País», «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», так вот, в крупных изданиях текста ни одной позитивной статьи о Русской Православной Церкви за последние 30 лет не вышло. И, конечно, тут нужно отвечать, тут нужно искать возможности для того, чтобы отстоять свою честь. Во времена Пушкина, кстати, честь, особенно честь военного, это была не просто блажь, да, не просто желание какого-то человека предстать перед другими в лучшем свете. Это была, понимаете, жизненная необходимость. Самое страшное обвинение – это было именно обвинение во лжи. Если человек, дворянин, нарушал свое честное слово, то это заканчивалось либо дуэлью, то есть нужно было кровью, или большим риском заплатить за свою клевету, или отказаться от этой клеветы и самому практически потерять право на принадлежность к благородному сословию. И в этом было что-то правильное, разумное. Конечно, в современных условиях повторить условия тогдашней жизни и говорить сегодня о таком же благородном сословии, как и раньше, невозможно. Потому что жизнь ушла вперед, и мы даже чувствуем, может быть, да, вот эти попытки вернуть обращение, уважительное обращение в нашу жизнь, как тяжело возвращается слово «обращение сударь», да, «сударыня» или «барышня». Да потому что на самом деле обращением «сударь» пользовались не все, и не ко всем его можно было обратить. Как писал Гоголь в «Мертвых душах», помните, это на Западе и с графом, и с мужиком беседуют одинаково, а у нас в России на всех найдутся оттенки. Если хозяин трактира, то любезный, если слуга половой, то малый, если, соответственно, дворянин, то ваше благородие. А сейчас, когда все эти реалии XIX века, все эти сословия, классы экономически не существуют, нам трудно вернуться к той системе. Это все-таки окаменевшее историческое прошлое. Тем не менее, мы с вами должны смотреть на эту ситуацию христиански. Даже и в Евангелии говорится о том, что не все люди равны. Но каким образом они не равны перед Богом? Они не равны в той степени, в какой они послужили обществу, послужили другим людям. Вот цитирую Евангелие от Матфея. Значит, что будет во время страшного суда. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Я бы сказал так, привилегия благородного сословия, да, наследовать царство. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Что мы видим здесь? Это перечисление различных видов благодеяний, деятельности на благо людей, на благо общества. Для Господа именно такие люди являются, то, что называется, сильными во Израиле. Именно они являются благородным сословием. И когда мне говорят, что благородного сословия у нас нет, то это просто неправда, потому что я вижу и знаю множество людей, которые бескорыстно совершают добрые дела, не сообщая об этом никому, помогают людям. Многие годы от нас просто, если хотите, советская власть скрывала подлинный смысл дворянского сословия, смысл его существования в царской России. По марксистской теории дворяне были господствующим классом, который просто навязывал свою волю нижним классом. На самом деле это было все-таки не совсем так. Дворяне были вот в той системе, которая сложилась в России, это был служилый класс, это был государствообразующий класс. Если они получали в собственность деревню с крестьянами, то что это значило? Это значило, что они обязаны были собрать с этой деревни налоги и отправить определенное количество рекрутов, то есть солдат. Помните, у Пушкина в «Евгении Онегине» пишет Пушкин о матери Татьяны, да, Прасковье Лариной, что она ходила в баню по субботам, сушила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, отправляла крестьян в армию, брала вот этих самых рекрутов, договаривалась с крестьянами, кто из их сыновей пойдет в армию защищать Россию. Но вот это и были дворяне, это была их обязанность. И вплоть до 1762 года, помимо вот этой обязанности собирать налоги и брить лбы солдатам, дворяне еще, по крайней мере, их мужская часть, обязаны были служить или чиновниками, или военными. Даже в 1762 году, когда отменили вот эту обязанность служить и знаменитый манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, вот он лежит передо мной, вчитаемся в его строки, что взамен требовалось. Дворяне имели свое самоуправление, не верьте тем, кто говорит, что в России не было самоуправления. Вот этот самый Киса Воробьянинов, да, в «12 стульях», он же бывший предваритель дворянства. Что это выборная должность, это и есть то самое самоуправление, о котором так у нас любят до сих пор говорить. Дворяне имели право ездить за границу, но дальше, значит, пишется: «Беспрепятственно с таковыми паспортами государство наше могут дворяне покидать, но с обязательством, что когда нужда востребует, то б находящиеся за границей дворяне явились в своем отечестве, когда только о том учинено будет надлежащее обнародование, то всякий в таком случае повинен со всевозможную скоростью волю нашу исполнить под штрафом секвестра его имения». Конец цитаты. Екатерина, отпуская дворян вот, за границу, предполагала, что по ее призыву, по ее сигналу, эти благородные люди, конечно же, явятся служить. Вторая часть, значит, этого самого манифеста о вольности дворянства. «Надеемся, что благородное российское дворянство, чувствуя таликие к ним и потомкам их щедроты, по своей к нам верноподданнической верности и усердию побеждены будут не удаляться от службы, но с ревностью и желанием в оную вступать, и честным и незазорным образом оную по крайней возможности продолжать, не меньше и детей своих с прилежностью и рачением обучать благопристойным наукам, ибо все те, кое-никакой нигде службы не имели, но только как сами в лености и праздности все время препровождать будут, так и детей своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки не употребят, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать всем нашим верноподданным истинным сытам Отечества повелеваем, ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах, все они нетерпимы будут за леность свою и подлость». Вот требование, да, не такое простое. Надо всем им дать соответствующее образование, не хуже, чем родителям, а на самом деле, по возможности, и лучше. Обучать благопристойным наукам и так далее, и так далее. Требования довольно высокие, и мы знаем результат. Мы знаем результат, это великая русская литература, великая русская музыка, великая русская наука XIX века, которая во многом была создана дворянами. Кстати, когда дворяне действительно перестали служить, да, и действительно перестали быть служилым благородным сословием, началась их деградация, о которой писал великий русско-советский, скажем так, писатель Борис Васильев. Да, он так и говорил, что дворяне выродились, когда перестали служить. Ну, а перестали служить они толком только уже в XIX веке. И, опять же, у нас об этом не любила говорить советская историческая наука, но русскую революцию 17-го года во многом сделали дворяне. Никакие не пролетарии, и никакие, конечно же, не крестьяне, а дворяне. Князь Львов, который возглавил первый состав Временного правительства, сам Владимир Ильич Ленин, человек дворянского происхождения, Чичерин, другие большевистские вожди, никто из них почти что не был пролетарием. Все они были интеллигентами, ну, многие были то, что называется, разночинцами, но вот эта дворянская оппозиционность монархии, которую, ну, старались затушевать большевистские историки, но она существовала, она была вызвана во многом тем, что при отмене крепостного права была подорвана экономическая основа их существования. Лев Толстой, который был в начале своей жизни вполне лояльным подданным Российской империи и лишь с годами становился все более и более оппозиционным, Лев Толстой в 1861 году написал статью о том, что ему вообще непонятно, как будут выживать в новых условиях землевладельцы, как им не остаться нищими. Ну и у Толстого были для этого причины, потому что, обратите внимание, все дворянские усадьбы после 61 года или приходят в упадок, или оказываются заложены, перезаложены. Ну, в общем, у старых хозяев просто не хватает денег на то, чтобы их поддерживать в надлежащем состоянии. Ну, к чему я это все говорю? К чему этот экскурс в историю? Да к тому, что нам сегодня нужны новые дворяне, нам сегодня нужно новое благородное сословие, которое именно было бы служилым, вело бы себя достойно, вело бы себя ответственно, понимая, какая ответственность на них лежит, как смотрят на них сейчас, не только в их собственной стране, но и в других странах. Сейчас многие смотрят на Россию с надеждой. И здесь нам есть на что опереться. Да, в нашей истории был журнал «Современник», была дворянская революционность, но были и люди, русские мыслители, которые обосновывали и очень убедительно обосновывали необходимость вот такой фамильной гордости и необходимость круга людей, которые бы несли ответственность за Россию, вели бы себя достойно. Ну, в этом плане один из самых интересных авторов – это Константин Николаевич Леонтьев, писатель, публицист, дипломат. В этом году мы отмечаем его 190-летие. Вообще интересный год на 190-летие. Вот в одной из прошлых программ мы говорили о Николае Семеновиче Лескове. Тоже 190 лет в этом году. 1831 год много дал великих людей русской земле. Так вот, Леонтьев, который был сыном, ну, такой очень-очень воспитанной дворянской женщины, Феодосии Петровны, она закончила Екатерининский институт и пользовалась особым благоволением матери всех русских императоров Марии Федоровны, супруги Павла I. Константин Леонтьев писал в своих записках о Достоевском. Он писал так: «Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для воздействия на читателя. Говоря так, я вовсе не шучу и сам признаю, что совершенно не доявляюсь дворянином, что, впрочем, вам и самим известно». Ну, это неправда. Константин Леонтьев был дворянином, настоящим, воевал в Крымскую войну, причем как воевал, он был военным лекарем, то есть он увидел войну, как написал когда-то Толстой в севастопольских рассказах, не с парадной стороны, с горцующими генералами и парадами, а с той стороны, вот, где надо было делать ампутации, сидеть под французскими и английскими обстрелами и совершать каждый день подвиг. Разрешите процитировать вам эту потрясающую фразу, да, из произведения Толстого. «Доктора заняты отвратительным, но благодательным делом ампутации. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело, увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство, увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку. Вы увидите ужасное, потрясающее душу зрелище, увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и горцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти». Так вот, Леонтьев в своих писаниях после уже Крымской войны, которую он увидел, повторяю, как военный медик с самой неприглядной стороны, он предсказал русскую революцию, и он завещал нам хранить вот то, что он называл цветущей сложностью, цветущей сложность русской литературы, цветущая сложность русской мысли, единство родной земли. Он был одним из первых, кто понял, что Польша, 1863 год, вот это самое восстание, которое он резко осудил и поэтому попал в ряды консерваторов. Он писал, что когда вот в тот момент польское восстание поддержал журнал «Современник», Леонтьев писал так: «Нигилизм современника пробудил в одних задремавшие воспоминания о церкви, в других чувства государственные, в третьих ужас за семью. Современник и нигилизм, стремясь к крайней все гражданственности мировой, насильно возвращали нас к почве. Когда поднялась буря в Польше, мы были в ужасе. Поляки хотели посягнуть на целость нашего государства. Недовольствуясь мечтой о свободе, собственно, польской земли, они надеялись вырвать у нас Белоруссию и Украину». Конец цитаты. Ну, видите, как все актуально. И как Леонтьев, дворянин, благородный человек, не побоялся выступить вот в этих строках против, скажем так, прогрессивистского мейнстрима, направления, которое тогда господствовало. Ну, подводя итог нашего разговора, что бы мне хотелось сказать? Вы знаете, современное благородное сословие, современные дворяне, они среди нас. Ну, например, прекрасные литературоведы Алла Новикова-Строганова, написавшая книгу, вот недавно, в 2018 году она вышла, «Христианский мир Тургенева». Я очень советую вам почитать это произведение, чтобы понять, что такое настоящий дворянин. Тургенев был именно христианином-дворянином. Прекрасные люди, такие как Анна Витальевна Громова, благотворитель, хранитель памяти великой княгини Елизаветы Федоровны. Множество великолепных военных, таких как Леонид Решетников, таких как генерал Романов, которого я помню по Чечне, который, к сожалению, там утратил свое здоровье. Это потрясающие люди. Они и составляют, я бы сказал, основу нашего нового благородного сословия. И они среди нас. И это доказывается каждый раз. Все по словам Евангелия от Матфея. Это те люди, которые берут на себя ответственность за страну, за людей. Ну, а на этом, наверное, наш разговор сегодня надо заканчивать. Напомню вам, что темой нашего разговора сегодня было «Благородное сословие для христианской России». В эфире была программа «Русская планета за неделю», а у микрофона был я, Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.